Откуда берутся обиды, ссоры и разногласия в семье?
Теперь, это месяц семьи. И самый главный головной боль в любой семье, в любой стране мира, это ссоры, обиды, разногласия в семье. Кому знакомо, о чем речь идет здесь? У кого-то в семье когда-нибудь бил ссоры, обиды и разногласия или нет, когда не было? Актуальная тема или нет? Моя беда не для Украины, это только для Америки. Такая тема нужна нам? Все, поехали.
Причина обид, ссор, разногласий в семье. Причина многих обид, разногласий и ссор в семье состоит в том, что мы имеем слишком большие ожидания к тем, кто является нашими близкими. Даже подсознательно мы надеемся, что они должны понимать нас лучше и отдавать больше. И когда мы не получаем то, что ожидали от родных, мы считаем, что имеем полное право на обиды, ссоры и разногласия. Притчи, 17 глава, 14 стих. «Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она». По этому пункту первый вопрос. Есть ли у вас кто-то в семье, кому у вас завышенные ожидания?
Стоп. Вот такой вопрос. Еще раз, пастор Андрей, считай вопрос.
Вопрос номер один. Есть ли у вас кто-то в семье, кому у вас завышенные ожидания?
Есть такие у нас. Берите бумагу вашу и заполните сейчас, да или нет. Потому что мы будем потом ставить вам оценку. Будем потом вам ставить. Пока они ставят оценку, пастор, считайте еще раз сам пункт.
Причина многих обид, разногласий и ссор в семье состоит в том, что мы имеем слишком большие ожидания к тем, кто является нашими близкими. Даже подсознательно мы надеемся, что они должны понимать нас лучше и отдавать больше. И когда мы не получаем то, что ожидали от родных, мы считаем, что имеем полное право на обиды, ссоры и разногласия.
Стоп! Честное слово, это бывает у нас? А это возможно, это вероятно может привести к ссорам или нет? Или реально приводит к ссорам? Я хочу, чтобы я буду по каждым пунктам, я буду подходить, или кто-то будет, я буду подводить к вам, кто бы хотел сказать что-то в этом плане. Есть ли кто-то, кто бы хотел сказать что-то по этому пункту? Никто не имеет завышенные ожидания. Мы такие святые. Вау! О, какие люди мы собрались здесь. Никто вообще никогда не имел завышенные ожидания от мужа, от жены, от близких. Никого. Оксана, ты такая белая и пушистая, да? И никто не поднимает руку. Давай сюда, подойди. Такой дед у нас. Короче, запомните, пастор, дальше читай.
Парадокс. Чаще всего люди рассматривают семью как место, где они могут...
Не, первый еще, пастор.
Еще раз?
Да, не еще раз, только с места, да. Но там, где ты остановился.
Притчи, 17 глава, 14 стих. Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она.
И теперь вопрос.
Вопрос номер один. Есть ли у вас кто-то в семье, кому у вас завышенные ожидания? Да или нет?
Вот. В зале все заполнили? Да или нет все-таки? Ой. Да или нет все-таки?
Да, когда я пришла в церковь, это было да. Сейчас я уже размышляю над этим. Ну, я работаю над этим благодаря пастору Сандею, благодаря тому, что я попала в эту церковь и тоже проходила супружество на всю жизнь. Вот, и ну, я написала все равно да, потому что еще надо работать с этим.
К чему приводит вот такой настрой, что мы постоянно требуем, муж должен, жена должна, мама должна, родители должны, повышенность, к чему приводит?
приводит к ссорам, приводит к непониманиям. Во-первых, нету общения. Ну, я потом поняла, почему вот я пришла в церковь и муж пришел в церковь. Неделя всего лишь разницы. И у меня все время вопрос стоял, ну неужели, он же верующий. Я это понимаю, но почему он это не понимает? А разговора между собой нету, чтобы действительно понять, почему так и происходит. Вот в себе это носит.
Потому что мы должны иметь повышенные, как мы назвали, повышенные затребования, да, или как мы говорим?
Потребования,
да. Потребования должно быть не к соседу, не к мужу, не к жене, не к детям должно быть.
А к себе.
А к себе. Ну, как это так, пастор? Он же муж. А если бы его не было бы? Как же это так? Она же жена. Вдруг ее нет. Кому тогда ты пойдешь с претензиями? Мы имеем обязательство только работать над собой, требовать себя. Мы можем улучшать себя, не других. Мы можем требовать не других, а себя прежде всего. Дальше, пастор Андрей.
Парадокс. Чаще всего люди рассматривают семью как место, где они могут отдохнуть и расслабиться. И потому близким людям принято внимание и заботы а. уделять меньше, б. ожидать от них больше. Чем сильнее ожидание, тем сильнее оказывается разочарование. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 24 стих. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Отсюда вопрос номер два. В вашей семье ожидаете ли вы больше от своих близких, в то время, когда вы сами даете им меньше. Да или нет?
Ну, по-разному. То, пускай надо только 6 написать. Только считай еще до начала. Чаще всего?
Чаще всего люди рассматривают семью как место, где они могут отдохнуть и расслабиться.
Так и есть. Но мы должны с вами понять, что не только вы, вам нужно отдохнуть и расслабиться. Может быть, и ему тоже эта потребность присуща. Нет? Или не только вам, мужу, смотрите на семью как место, куда можно прийти и расслабиться. Может быть, и ей тоже хотелось бы в чем-то тоже отойти и отдохнуть. Но когда каждый... Может быть, ей тоже, между прочим. Или, может быть, ему также то же самое нужно, не? Эго, в общем, приводит. Это неправильное понимание любви. Это причина ссоры, обиды и разногласия. Так, я теперь вас слушаю.
Да, я могу сказать, что сейчас я на это смотрю по-другому, потому что, например, вот день рождения, да, всегда было день рождения, это застолье, ну пусть без водки, но друзья, встречаемся, все такое. В этом году мне 50, и мужу 50, и мы начали, был такой вопрос, как нам отметить этот день рождения? В первый раз в жизни у меня пришла мысль, ну поели и все, ну что это за день рождения? И я предложила, давай мы вместе поедем куда-то отдохнем. Вот сделаем для себя подарок. Тоже Закарпатье, ну, профилактории, здоровье свое. И друг с другом побыть. Это для меня даже было вот что-то новое. Ну, новое мышление абсолютно. Потому что, ну, из года в год, из семьи в семью всегда день рождения. Это только столы валятся, поели, попили, разошлись. И все день рождения. Вот, то есть эго. Опять же, мое эго, чтобы себя показать, и как наше день рождения. И в основном на день рождения все и начинают говорить, кто в чем превзошел, лучше, там наши дети, вот там, чего мы добились нехорошим путем украинским. Вот.
Эго.
Да.
Эго. Хорошо, дальше идем.
Свои отношения в семье мы проецируем на отношения в церкви. И если наши ожидания по жизни заключаются в том, что нам все должны, то придя в церковь, мы естественно ожидаем, что пастор должен вести себя определенным образом, а верующие тоже должны быть на высоте. И если они, не дай Бог, не соответствуют нашим ожиданиям, это автоматически становится причиной для обид. Так что некоторые люди даже принимают решение уйти из церкви. Галатам, 5 глава, 13-14 стихи.
А такое бывает? Кто-то знает какой, хотя бы одно случай, когда кто-то ушел из церкви, потому что пастор не тянет, или лидер не тянет. Никто не знает таких людей. Это какие вы, да? Это какие вы, да? Может быть, мы сами такими и являемся, а? Вопрос какой, пастор? Кто чувствует, что он может ответить на этот вопрос? Подойдите сюда, пожалуйста.
Место Писания.
Да, сюда вот.
Но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Отсюда вопрос номер три. Есть ли у вас тенденция, что вам кто-то что-то должен в церкви, в семье и так далее?
Вот бывает ли такая тенденция, да, что мы считаем, что кто-то в нас нам должен в церкви, в семье?
Обязательно,
обязательно. А? Ты знаешь, ты потом.
Да. Этой темой вы прям, ну, режете меня по-живому. Потому что и первый, и второй, и третий. Я отвечаю на все «да». И в семье я все время требовала больше, чем давала. И это перенеслось автоматически в церковь, потому что это образ жизни. Это не касается только вот в семье я такое, нигде больше ни другой. Ты так живешь. И ты постоянно требуешь к себе больше, чем... Точнее, ты требуешь от других больше, чем от себя. Я требую, ну, я, честно, над этим работаю, но я осознанно, я знаю, что я пока еще эгоистка по отношению к своей маме. От нее больше требую, чем сама ей даю. И для меня это, ну, это процесс работы над собой.
А есть такой в зале, кто тоже может так честно себя признаться? Ну, это может мужу, к жене, родителям, пастору, лидеру. Надо нам каяться, друзья. Да.
И такое мое отношение, такой способ жизни, он перенес это автоматически в церковь. Я и в церкви требую и от лидера, и от пастора. Ну, вот мне, все мне, и я... Уже сейчас осознаю, а на этой теме еще больше осознаю, что проблема не в лидере, не в маме, не в пасторе, а в первую очередь во мне. Поэтому я прошу вас прощения, пастор, и благодарю за ваше терпение и за вашу мудрость. Поэтому...
А ты назови пастора. Как ты...
Это пастор Марина Кравченко. Вот она сидит в первом ряду, это мой пастор.
Молодец, спасибо, дорогая.
Добрый день, дорогая церковь. Я тоже хочу вот, сказать по поводу пункта «завышенная оценка вот, к пастору, к лидеру». Я сама когда-то проходила такие вещи, моменты, особенно, ну, я не знаю, может быть, там года 2-3 в Боге, 4 была. И мне почему-то казалось, что пастор, ну, как бы, должен быть таким, или он должен делать так, он должен поступать так. И внутренняя какая-то, может быть, я не говорила это в буквальном смысле, но внутри... как бы вот временами возникали определенные мысли, определенные какие-то, ну, претензии, что ли, потому что где-то, может быть, пастор-лидер, он не всегда соответствует моим каким-то определенным меркам.
Потому что я же сама...
Да, да.
Сама... Сама святость, да?
Да.
Сама совершенство, правда?
Своих же, как
что
бы,
тут, пастор,
особо...
Да?
Особо тут, за собой пастор, не видишь, не смотришь. Вот. Тебе кажется, что ты такой весь...
Что тут, пастор, тут? Мы же все понимаем, как он должен себя вести, а вот он понимает, да? Да? В церкви бывают такие моменты или нет, дорогие мои? Мы должны сокрушаться. Эгоизм. Эго, мой Бог. Эгоизм. Мы должны, нам должно всем быть стыдно. Ох, какое платье, да? Нам должно быть всем стыдно. Нам нужно сокрушаться за такие вещи. Пастор.
Почему домашние становятся нашими врагами? Михея 7 глава, 6 стих. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей. Враги человеку домашние его. Враг – это тот, кто мешает нам достичь цели. И происходит это из-за того, что в сердцах членов семьи господствует эгоизм. Эта истина работает даже, если эти люди неверующие. Отсюда вопрос номер 4. Переживали ли вы неприязнь к своим членам семьи, к братьям, сестрам, или считали их своими врагами?
Вы знаете, он считает, а у меня сердце просто разрывается. Я чувствую по залу, что это сплошь рядом, что это каждый человек, мы живем в этом, живем в нашей церкви. Дух Святой просто меня просто разрывает прямо сейчас. Будучи верующий, ходим в церковь, спасенные. Живем в этом самом.
Переживали ли вы неприязнь к своим членам семьи, братьям, к сестрам, или считали их своими врагами, потому что думали, что они мешают вам достигать цели, да
ой,
или нет?
Господи, кто-то есть в этом зале, кто бы хотел действительно задуматься, осознать, покаяться, или выйти, или даже рассказать о своей ситуации. Потому что вот просто прямо сейчас я чувствую, что в зале Дух Святой облегчает нас. Мы постоянно говорим, что это она виновата, это он виноват, это он. А Бог сейчас поворачивает это все. Да, давайте сюда. Это все поворачивает к нам. Что нет, может быть, это ты, сам ты. Куда все пьянство? Мы думаем, алкоголизм надо лечить. Нет, надо лечить отношения в семье. Мы думаем, наркомания надо лечить. Нет, надо лечить отношения в семье. Вот откуда все ноги растут. Вот откуда все наши беды. Кто-то загулял, кто-то запил, у кого-то нету устройства в семье, потому что все начинается с семьи. Вот откуда все начинается. И я вам скажу, пастор мой, я 20 лет пастором был и думал, что если я открою Библию и скажу первое заповедь, возлюби Господа, возлюби Библию, совсем понятно. Но наружу не думаю. Я говорю, что я от христиан не проповедую. Вот я понял, вот 20 лет мучения довело меня до того, что я понял, что только так надо проповедовать теперь. Именно практические вещи. Поэтому мы уходим из церкви, знаем местописание в голове, что жизнь не меняется. Потому что они сами не могут его разжевывать, это слово так, чтобы оно было практически для них. И оттуда все проблемы семьи, из отношений. Пастор, считай еще раз, почему домашние?
Почему домашние становятся нашими врагами? Михея 7 глава 6 стих. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей.
Что этого нет? Вы мне скажите, что этого нет? Сплошный ряд.
Ага. Враги человеку, домашние его. Враг – это тот, кто мешает достичь цели. И происходит это из-за того, что в сердцах членов семьи господствует эгоизм. Эта истина работает даже
эгоизм.
Если...
Эгоизм. Все. Отсюда все ноги растут. Ага.
Эта истина работает даже если люди неверующие. Переживали ли вы неприязнь к своим членам семьи, к братьям, к сестрам, или считали их своими врагами, потому что думали, что они мешают вам достичь цели.
Есть ли люди в этом зале, которые переживали это неприязнь хоть раз в жизни? Родным, близким людям. Неприязнь. Или наоборот, даже хуже, считали, что они враги вам. Господь, мы просим Тебя, прости нас. Прости нас, Господь. Помилуй нас, Боже. Кто-то хотел сказать. Кто-то хочет именно по этому поводу.
Я хочу сказать, я была, когда маленькая, меня мама очень сильно била тогда, ну, за двойки даже бывало. И я маму считала почему-то, ну, врагом. Врагом своим, ну, еще плюс того, что я пришла в церковь меня тоже не разрешали, вся семья даже ходить и до сих пор не разрешают. Я до того момента, когда...
Видите, как мы делаем, да? нашей культуре, сейчас, когда мы что-то проповедуем так, мы всегда находим, что вот это же меня натолкнули на это, меня провоцировали, мама била, папа бил, вот не меня ненавидят. То есть мы находим как бы аргументы, да, что вот, допустим, я с одним человеком разговариваю, я говорю, это же не почтение. Вы знаете, что она мне сказала? Но она же виновата. Неважно. Я не об этом. Я не говорю о ее действии сейчас. Я сейчас говорю о вашем действии. То есть тут, это то же самое, что ты говоришь. Но она же мне не дала. Поэтому я на нее наезжал. Неважно, что она делала. То есть мы всегда так говорим. Это же она, это же он. Нет. Не надо разбирать действия кого-то, поймите. Это наша проблема. Не важно, какая причина. Не важно, что он сделал. Главное, что я сделал. Допустим, в случае этой девушки, да, она говорит, ну, меня запрещали ходить в церковь. Это самое. Да, поэтому у меня есть аргумент. У меня есть причина, почему на них ненавидеть, обижаться на них. Но на самом деле надо подумать. Они запрещали меня ходить в церковь. Ходи в церковь, это хорошо? Конечно, хорошо. А что они мне запрещают? Сначала они враги. Нет, я должен подумать, это их проблема, что они запрещают. Пусть Бог с ними разберется. Они пускай между собой разберутся, внутри себя разбираются. Но мое отношение, моя реакция должно быть здоровое, какое должно быть. Или, допустим, она говорит, что ее, меня били в детстве, говорили, что я неудачный, я уличный и так далее. Да. Одна, мама это сделала, это ее проблема, пускай Бог с ней разберется. Но моя реакция должна быть какой должна быть. Это не должна побуждать меня или во мне ненависть и агрессию. Потому что как только что я допускаю эту ненависть и агрессию, эта ненависть начинает не уничтожать, а меня разъедать. Это начинает влиять на мою судьбу. Это начинает рушить мою будущую семью. Это начинает разрушать дизы моих нерожденных детей. Написано, да будет благо вам. Я начинаю уничтожить свое благо в жизни. Поэтому не важно, кто что делает. Я должен все равно поступить правильно, как надо, чтобы я не уничтожил свое благо. И чтобы я не сократил свою жизнь и свое долголетие.
Я хочу покаяться, а то, что я считала своих родителей врагами. Я в первую очередь хочу покаяться перед Богом. Уже прошу тебя, мой отец, прости меня за то, что я...
Молодец. Вот это реакция.
Я считала
это отношение.
Врагами, Иисус. За то, что я проявляла непочтение
к родителям. Да, слава тебе, Господь.
Боже, прости.
Дай прощение, Боже.
Меня,
дай прощение, Господь.
Во имя Иисуса.
Дай, Господь, прощение,
Иисус. Спасибо тебе, мой отец, за то, что ты меня простил,
yes,
Иисус.
Lord Jesus.
Во имя Христа. Аминь.
Вот какое должно быть отношение. Не начинать говорить, почему вот они заслуживают такое отношение. Не начинать аргументы искать, вот почему они виновны. Вот я так делаю, потому что они вот так делали. Не, что они сделали, пускай они в ответе будут сами по себе. Важно, как я.
Хочу сказать спасибо Богу и Духу Святому за вас, пастор Сандей, и за ту команду, яка побудила сьогодні зробити такі тести, і за те, що в моєму серці, звісно, сьогодні перейшов такий переворот великий. Я дійсно, тут є мій чоловік, я хочу перед ним покаятися, тому що...
Молодець! 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 Ви знаєте, чому? Ви перший чоловік, з тих пор, як 3 місяці я проповедую цю проповідь, який всі каються за отца, який все леда, за маму, яка вже умерла, да? Да? За кого-то, який нету здесь. Но чтобы человек, ну, муж был в зале, все, у кого мужья или родственники в зале, никто не поднимается сюда. Кроме, ну, Полина, да? То есть все только говорят, ну, вы знаете, почему мы не поднимаемся? Потому что мы где-то внутри себя думаем, но он же тоже не прав был. Но не только же я не прав, но пускай он первый выйдет. Ну, может быть, если он выйдет, может быть, я тоже выйду. Ну, не выходит. Ну, пускай он тоже осознает свой грех. Вот это мы такие. Не смотрите на меня вот так вот. Я ваши взгляды все вижу.
Мне, вот если честно, все равно, какие там даже.
А муж где-то есть? Человек... А где этот муж? Вот, видите, я думал, что это большое-большое действие смирения со стороны вашей жены. Что она победила себя. И перед многотысячной аудиторией решила попросить у вас публичное прощение. Это уже не то, что в комнате между вами, да? Это уже не то, что дома. Я думаю, что нужно мужество, чтобы это сделать.
Він часто буває, мене не понимає, я на його обижаюся. Андрюша, я перед тобою каюся, у нас є прийомні діти, і Бог нам дає ще братів тих прийомних дітей. І я знаю, що ми робимо. Ну, якщо мене таке от дух побудив, то я каюся перед тобою, Андрюша, перед твоєю церквою, і перед Богом, звісно, очищаю своє серце. І дуже дякую команді, яка працювала, це плідна робота, дуже плідна. Навіть якщо одна людина спасла от своє серце, я думаю, і через оці тести, це велика дуже робота. І вам за вашу невстанну працю.
К сожалению, в нашому народі іскренних людей, чесних людей мало. Мало того, що чесних людей мало, іскренних людей. Я вам еще скажу, что вот как она сказала.
Гонят таких людей, меня гонят всю жизнь.
Да, именно таких людей гонят.
Но сейчас я этому очень рада. Эти люди дают мне расти и преодолевать себя.
То есть гонят таких людей, как, ну, которые искренне. Я даже вам больше скажу. Многие из нас,
уважают, как...
мы даже боимся быть искренним самими собою. Даже признать свою вину не можем. Поэтому, Оксана, я думаю, пастор к вам обратится.
Знає нас. Да. Ми, якби, просто це в моєму серці. І я просто, ну, мене побудило. В мені було якісь непонімання, і вони мене заціпляли від чоловіка. Бо він працює в Києві, я живу вдома з дітьми, більш, ну, робота в нього така. І мені здавалось, він мене не понімає. Була в мене обіда, я, ну, от... Саме оця ваша робота, це велика робота. І я через що вийшла на цю сцену? Ну, це двойна. І вам подяка, щоб ви відчули, що це не просто так от висказано, а це касається, ну, лічності душі, серця кожного.
Ну, ви красавці. Спасибо. Що ви скажете? Спасибо, Оксана.
Я спросить хотіла, пастор.
Так, так?
Я спросить хотіла.
А, поближе, мені кажуть, щоб було громше.
Написано, что эгоизм.
Да.
Но у меня есть неприязнь к брату.
Ближе микрофон. Неприязнь к кому?
К брату. Он проиграл деньги большие. Я выплатила их. Но у меня неприязнь. И вроде бы я не эгоистка. У меня есть дети, внуки. То есть куда деньги отдать. И отдала я эти деньги не потому, что он их проиграл, просто потому, что он их взял у кумовей моей дочки. Значит, мне было стыдно, что дочка, вот как она в глаза будет смотреть? Эгоистская?
Как вам сказать? По-моему, я что-то подобное только что говорил, что мы сейчас оперируемся на действии. Да, что вы помогите?
Ну, я думаю, что это тема предыдущего месяца, помазание, которое было у нас, что любовь может превратиться в ненависть. Я думаю, что прежде всего, конечно, у вас к нему есть какая-то неприязнь, потому что у вас тоже какие-то были ожидания, да, большие ожидания от него, потому что вы делали ему доброе дело, и вы проявили как бы такую добродетель к нему, но на самом деле...
из прошлого месяца. Нам нужно было проявить любовь, Божью любовь, но не так уж чрезмерно, что вы за него все решили. И вы все сделали. И этим самым вы вызываете от него к себе особое какое-то внимание, вы не получаете, и поэтому вы против него уже и что-то имеете.
То есть
от него теперь ничего не жду.
Да, но у вас проблема, у вас неприязнь большая к нему.
Неприязнь у меня к нему.
Кто-нибудь из вас?
Но вы же ждете, что он придет. Вы сказали, смотрите, что он не
честно,
пришел.
Честно, я ждала, что он придет к маме, которая всегда живет у меня.
Вы сказали, что
но он даже к маме не приходит.
Вот, смотрите, и давайте я объясню вам одну вещь. Смотрите, хотите, вам сейчас помогу, очень легко, вы его простите. Представьте себе, что к вам пришел ребенок, трехлетний ребенок, и сделал что-то неправильное.
Молодец.
Вы обидитесь на этого ребенка?
Нет.
Почему?
Потому что ему 3 года.
Он не понимает.
Смотрите, у вас завышенное ожидание. Открою вам один секрет. И знаете, хорошая такая пословица, что мужчине, точнее мальчику, очень трудно прожить первые 40 лет.
Надо ждать вторых?
Сейчас, послушайте, секундочку. Так вот, открою вам секрет. Вы ждете, что в свои 40 лет он должен поступить правильно. Открою вам одну тайну. 99,9% людей, которые поступают по отношению к нам неправильно, они искренне убеждены, они честно, по совести убеждены, что они поступили как раз правильно. Вот. И что происходит? Смотрите, вы ждете, что он поступит так, а он не собирается поступать так, скорее всего.
Но когда ему плохо, он приходит ко мне.
Конечно.
Кристина его везет на центр реабилитации.
Безусловно.
Он переживает, скажем, не переживает.
Потому что он эгоист. Потому что он эгоист. Но
опять
вопрос в вас. Секундочку. Вопрос в вас. Вы ждете, что в 40 лет он должен вести по-другому?
Нет, я от него ничего не жду.
Он должен вести себя по-другому?
Ну, как нормальный человек, наверное, должен.
Но он не будет себя так вести.
Спасибо.
Смиритесь с этим и простите его.
Я не знаю, простила я его или нет, но видеть его в ближайших 10 лет я точно не хочу.
Тогда можно вопрос к вам? Скажите, а вы совершаете иногда ошибки?
Да, я думаю, что часто.
А вы хотели бы, чтобы вас прощали?
Я когда, если я хотела бы, но когда я делаю это для этого,
важно,
я что-то делаю.
Но вы бы
делаю.
Хотели, чтобы вас прощали?
Так я делаю, чтобы меня простили. Мне не стыдно подойти.
А что вы сделали, чтобы Иисус умер за вас на кресте?
Я ничего, наверное, не сделала.
Вот точно так же. Просто так возьмите да простите
его. Что, мне
его.
За него умереть?
Не, простите его. А простить, это иногда это равносильно тому, чтобы умереть. Поверьте.
Знаете, ну, честно, я вроде бы и простила.
Вы давайте, вы ко мне, давайте я вам потом объясню.
Давайте садитесь.
Это что, надолго?
Нет.
Нет, я просто хочу для себя понять, потому что я эгоистка
помогу.
Я или нет?
Нет, я вот так скажу. Это все, вот ее вопрос, молодец. Это ко всем относится. Это вопрос, это все вопрос. И все есть русские, которые так будут. Теперь я вам скажу. У вас, вы сказали, есть неприязнь к нему, не только потому, что вы эти деньги выплатили.
Потому что он к маме не приходит, потому что он ей не звонит, потому что маме нужна какая-то помощь. Когда к нему обращаешься, говоришь, Леш, надо маме это, у меня денег нет. Я говорю, Леш, у тебя их никогда нет. Он работает очень тяжело на стройке. Он очень хороший сварщик. В принципе, неплохой человек, но играет в игровые автоматы, пьет. И остановить его мы уже пытаемся, ну, больше 5 лет. Больше.
Хорошо.
Я его 2 раза Кристина
как
забирала.
Как вас зовут?
Татьяна. Андреевна.
Татьяна Андреевна, вы можете мне сказать, он, этот человек, Леша, да? Он зависимый или нет?
Да.
Вы это знаете?
Да.
Признаете, что он зависимый?
Да.
Вы тогда скажите мне такой вопрос. Человек, который зависимый, он считается адекватным или нет?
Нет.
Хорошо. Второй вопрос. Человек, который зависимый, он часто в своем уме считается?
Нет.
Нет. Человек, третий вопрос к вам.
очень несправедливым.
Третий вопрос у меня к вам. Человек, который зависимый, это считается больной человек?
Да.
Больной, да?
Да.
Хорошо, тогда так следующий тогда вопрос будет у меня к вам. Если человек больной, зависимый, неадекватный, обычно как мы относимся к больному?
В больницу ложим.
Хорошо, хорошо. Вот. Почему мы ложим их в больницу? Потому что мы их жалеем. Своего Лешу, нужно относиться как к больному. Не он. Надо вам понять, что это не он. Он не в адеквате. И единственное благо, что мы можем ему сейчас сделать, это его вылечить сперва.
Знаете, когда
а
ему...
А он вот, сам даже не понимает.
Когда он понимает, что ему... Вот он проиграл 8 тысяч. Угу. И понимает, что ему завтра снесут голову. Угу. Он бежит ко мне.
Да.
Бежит к Кристине. Бегом. Я согласен на центре реабилитации. Я буду. Угу. Проходит 3 месяца. Угу. Таня деньги отдала. Угу. Кристина там его приютила, uh-huh. накормила, uh-huh. одела. Uh-huh. До побачення. Я уже здоров, и мне пора идти домой.
Это и есть признак болезни.
Так хорошо, так это уже было 2 раза. Сколько раз еще нужно его лечить?
Это просто говорит о том, что он еще не вылечился.
Не, ну я просто хочу сама понять. Я эгоистка, вот что
да.
у меня неприязнь
да.
к этому.
Да.
Что значит да? А я не хочу.
А я вам расскажу почему. А я вам сейчас поясню этот вопрос. Татьяна Андреевна, эгоизм – это когда я чувствую, что мне что-то не додают. Не додают уважения, не додают внимания, не додают благодарность, не додают что-то, которое мне положено, которое я заслуживаю. Но как себя ведет человек, который не эгоист? Он говорит: Андрюша, я тебе заплатил, выплатил твой долг. Если я, Леша, если я в состоянии это выплатил, и если я уже это выплатил, то все, без претензий. Если я не эгоист, допустим, в этой церкви, да, есть люди, которые меня приходили, которые я помог, я много хорошего сделал для них. И они взяли и решили меня, ну, еще обидеть, да. Кто-то говорит: пастор, вы же сделали то для них. Я даже не хочу вспоминать, что я сделал для них. Я это сделал. Но если я эгоист, я буду оперироваться на то, что помнишь, как я тебе помог. Помнишь, ты должен мне. Я требую к себе определенное внимание. Вы мне должны. Но когда я умер для себя, я сделал забил. Теперь, Леша, ваша, папа ваш, продолжает не приходить к маме, не приходить к вам. И вы говорите: а тебе к маме, чтобы он пришел. Но мы-то с вами понимаем, что проблема не в том, что он к маме не приходит. А проблема в том, что он безответственный. Да, и вы-то можете к маме прийти. Он не приходит. Но вы можете прийти. А какая ваша проблема? Он не приходит. Ваша-то проблема. Почему вы считаете, что вы должны, ну, научить его или заставить его, или вынуждать его прийти к маме? Это его совесть, это у него совести нет. Главное, чтобы у вас была совесть. Главное, чтобы вы к маме. Вы там можете к маме приходить? Ага. И все. Раз вы можете к маме прийти, тем более вы уже собрали ее к себе жить. Благодарите Бога, что слава тебе, Господь, что тебе, ты мне дал такое сострадание. Ты мне дал душу. Ты мне дал сострадание. Ну, человечность. Что совесть мне дал. И я могу позаботиться. Спасибо тебе за эту привилегию. Как отелось бы, чтобы он тоже мог бы это сделать. Но, к сожалению, он это теряет время. Он теряет этот шанс. Он теряет это благость, которую он мог бы иметь. Это он теряет. Не вы теряете. Не бабушка теряет. Не мама теряет. Это он теряет. Потому что, когда мама умрет и пойдет на небо, он будет скусать себе руками, ну, ногтями. Что как это я пропустил такой шанс? А вы должны пока молиться за него, как за больного. Желать ему добро, как за больного. Приходи к нему. Приходи к нему. Может, не долги платить за время. А приходи к нему и говори, что Лоша, слушай, мы тебя ждем. Мы тебя любим. Будем всегда любить без требования, брат. Безусловно. Безусловно.
Без ожиданий.
И без претензий. Но давайте сколько вы можете давать. И благодарите его. Если у вас есть ожидание, это указывает обратно на эгоизм, дорогая Таня. Если это у вас ожидание, это обратно эгоизм.
Пастор, я не жду от него ничего.
Ну, конечно, это видно по вашей претензии, которые, да, внутри.
Я не жду от него ни денег, ничего.
Я
эгоистка или нет, и все.
Не, ничего страшного. Мы уже решили этот вопрос.
Что я эгоист.
Не, что вам надо продолжать его любить безусловно. Эгоизм, конечно, присутствует, но это не самая главная проблема. Это у него большой эгоизм, больше, чем у вас. Поэтому он больной. Вам надо это видеть, что он больной, и без ожидания его любить. Вот и все.
Тяжело.
Вот и все.
Причина, по которой люди создают семьи. Мужчина женится, потому что хочет, чтобы жена восполнила его нужды. Но жена, в свою очередь, выходя замуж, тоже ожидает, что муж решит все ее проблемы.
Ага. Есть такие девушки у нас.
Поэтому... Когда встречаются два эгоиста, то, естественно, происходит конфликт. Неправильный мотив создания семьи, естественно, приводит к ссорам и разногласиям. Первое послание Коринфянам, вся 13 глава, поможет вам это понять. Отсюда вопрос номер 5. Когда вы собираетесь создавать семью, вы больше озабочены тем, что будущий супруг или супруга будет восполнять ваши нужды или наоборот?
Еще раз, пастор Андрей. Вы что-то засыпляете девушек тут в этом вопросе. Что-то вы засыпляете девушек в этом вопросе. И мужчин, да? И мужчин больше говорят.
Вопрос или весь пункт?
Вопрос.
Вопрос номер 5. Когда вы собираетесь создавать
семью... Слушайте, пожалуйста, этот вопрос и поставьте себе ответ.
Вы больше озабочены тем, что будущий супруг или супруга будет восполнять ваши нужды или наоборот?
Вот. Вы все знаете ответы на этот вопрос. В основном мы выходим замуж женщины. В основном, надеясь, что вот Алексей, или там, как его зовут, Андрюша, и квартиру построит, или купит, и машину подарит, да, и нужды восполнит, чтобы не было проблем. В Украине, к сожалению, и вы мне не докажете, что это не так. В Украине, к сожалению, 90% случаев девушки думают, что замужество связано с благополучием или с устройством. Ну, даже родители говорят, надо устроить свой, как они говорят, устроить свою жизнь, как говорят. Устроить свою жизнь, да? Надо устроить свою личную жизнь, так говорят. Надо устроить свою личную жизнь. Как это у тебя никого нет? Как это никого? У тебя сколько уже? 30 лет и никого нет. Как это? Надо устроить свою личную жизнь. Ага, девушки. Ага. А? Что-то попрятали глаза. Что-то попрятали глаза там все девушки. И матери их вместе с ними попрятали глаза.
Есть такая шутка, пастор, говорят, что у современных девушек самая популярная профессия – это жена олигарха.
А-а-а, надо, чтобы еще хватало эти олигархов. Вот. И получается, что подсознание у девушек сидит такой, что выйду замуж, и все вопросы. Но это же эгоизм. Или вы хотите мне сказать, что это не связано с эгоизмом? Вы хотите мне сказать, что это не имеет отношения с эгоизмом? Вы хотите мне сказать, что эгоизм тут не пахнет? Не только пахнет, говорят и по-другому тут мне впереди. А мужчины что? Вы думаете, что я до вас не доберусь? Вот мужчины вышел. Выходит. Надо выходить, то чувствует, что это ему касается. Потому что мужчины часто думают, сексуальные потребности кому-то надо восполнять. И ради этого женятся. И один вопрос из жизненной беды разрешена. Второй вопрос. Женятся, чтобы... Как это я сам уже живу, сколько лет в Киеве, без матери. Кому-то же готовить надо. Кому-то готовить надо. Может быть, истерят тоже. Кто-то тоже и надеется, что стерять будут. Готовить, стерять кому-то же надо. А я пойду на работу, буду приносить это самое. А она будет себя готовить это самое. Вы эгоист последний. Купи стиральную машину. А если готовить надо, если она может, хорошо. Если она не может, бери и готовь. Если она не может, бери и иди в ресторан. Эгоизм называется. Поэтому очень важно, чтобы мы женились. Девушка, да, встань, пожалуйста. Ты вышла замуж? Ты замужем, нет?
Нет, я вам нет. Сейчас все скажу.
Нет, я тебе сначала скажу.
Нет, давайте, можно? Меня не надо.
Нет, думать. Я скажу что-то.
Давайте.
Если я смотрю на тебя, допустим,
так.
И мужчина адекватный, я должен увидеть в тебя ценность.
Я должен
увидеть, да, мужчина должен увидеть в тебе ценность определенную и видеть твою особенность, что отличает эту девушку от всех прочих.
Тогда все были бы счастливы.
Да, поэтому и я должен в связи с этим сказать, что я вижу в ней что-то такое, что ее отличает, и я бы хотел посвятить свою жизнь. Это девушка. Вот какое отношение должно быть. То есть не то, чтобы она мне готовила, будет готовить или не будет готовить. Это второй, десятый вопрос. Я хочу себе посвятить этому человеку. Прежде всего, вот такое предложение сделать. И потом я должен встать на колени и сказать, пожалуйста, стань моей женой. А этим самым я говорю, я буду заботиться о тебе. Я беру ответственность. Вот почему нужно выходить замуж. Або жениться. Что я нашел кому-то, кому я готов посвятить свою жизнь. Считай это вопрос, пожалуйста, пастор, еще раз. Именно вопрос.
Когда вы собираетесь создавать семью, вы больше озабочены тем, что будущий супруг или супруга будет восполнять ваши нужды или наоборот?
А у нас часто наоборот бывает. Или не наоборот бывает. Что он не думает о том, как посвятить себя ей. А думает наоборот, как же ей при... Как ее использовать. Ну, это же тяжело произносить это. Но, к сожалению, реалии нашей жизни.
Давайте я, наверное, тут долго.
Дорогая церковь, добрый день. Я впервые стою на этой сцене за полгода. 1 мая было полгода, как я покаялась, и когда я пришла в церковь, когда я начала слышать эти все учения, я начинала из анатомии брака.
Если 1 мая, по-моему, это уже год называется.
Нет, 1 мая, 1 ноября, это полгода ровно. От 1 ноября до 1 мая полгода.
А, я понял.
Вот. И когда я начала из анатомии брака, меня с первого урока столько всего поразило, я не могла просто умолчать. У меня было столько примеров и вопросов. Пастор Валя и пастор Андрей, они помнят этот момент. Вот. И в процессе общения с людьми в церкви, скажем так, с молодыми людьми, я начала, вот общаюсь с человеком месяц, два, три. Он мне говорит одно и то же. Он вообще не меняется, не работает над собой. Я начала разочаровываться в людях в церкви. Думаю, почему вы здесь по несколько лет, по 15, по 10, и вы забыли, что нужно работать над собой и дальше что-то познавать. У меня было разочарование в людях в церкви. Но не до такой степени, чтобы уйти отсюда, потому что у меня отличный на правах рекламы наставник, это Константин Киричук, который... и его жена Анна Киричук, которой можно рассказать абсолютно все, и вообще у меня самая лучшая домашняя группа в церкви. Вот. И поэтому разочарование в людях было, но потом я у себя спросила, а ты вообще к кому пришла? Ты к Господу пришла? Что тебе эти люди вообще? Ты ответ за себя дашь перед Господом.
Аминь.
Даже если у меня будет самый лучший муж на свете, это не факт, что навсегда, не факт, что он будет за меня все делать, за меня работать, и в конце жизненного пути я дам ответ за себя лично, не за меня и мужа, и как он меня там обеспечивал, да, и удовлетворял.
Да.
Дальше разочарование было, когда я пришла в церковь, и до сих пор меня родители сюда не пускают, у меня папа с такой вот агрессией, кто это вообще такие, почему ты все время сюда ходишь, а я стала меняться с первых дней в церкви. Я наладила взаимоотношения со всеми в своей семье, я убрала свой эгоизм, где-то он у меня был, где-то его не было. Я очень благодарна вашим учениям, вашей истине, которую вы доносите в таком виде, через семинары, в практичном виде. То есть каждый человек может это применить и увидеть изменения в своей жизни моментально. Даже не надо там пару лет ходить в церковь. То есть это практика. И следующее разочарование, вот как вы говорите, жениться, выйти замуж. Я слышала, что сейчас многие девушки выходят замуж, чтобы вкусно покушать, вкусно одеться, в Инстаграме выложить из айфона, как она с ним там гуляет, какая у них машина, какие у них замечательные детки. Вот. И я думаю, что за бред? А я вообще, как я живу? У меня без мужа все это есть хорошо. Значит, как... Значит, муж мне будет просто приложением хорошим, но не приложением, а личностью рядом со мной такой же полноценной. Как я тогда живу? Если мне не надо идти к мужчине, просить у него денег на эти все обычные, это должен себе каждый, ну, каждый человек себе обеспечить, независимо от того, есть ли у тебя муж, жена и так далее. Поэтому я не понимаю. И последнее разочарование, такое вот про эгоизм. Во взаимоотношениях с молодыми людьми, когда я общалась и пыталась что-то строить, я пыталась отдать всю себя и больше даже... Я не смотрела на то, что я получаю. Я постоянно разочаровывалась. Потому что, когда ты отдаешь всю себя, а он тебе ничего не дает, и еще смотрит на тебя, а что ты мне еще можешь дать? Честно, последние 2 года я не хожу на свидания. Я просто, если вижусь, меня отрезают с первых встреч, и я сама ухожу от таких людей. Я практически не встречаю тех людей, которые могут бескорыстно, как и я, отдавать. Я сейчас не хвастаюсь, но к этому нужно дойти.
Да, вот это и есть вот этот пункт, да, актуальный, да?
Да, да. Когда это можно перенести на своих друзей, на свою семью, на своих детей, на внуков. Вот эти все пункты можно перенести абсолютно на всех.
Вот, допустим, 5-й вопрос, да, видишь?
Да.
Когда вы собираетесь создавать семью, вы больше озабочены тем, что будущий супруг, супруга будет восполнять ваши нужды или наоборот. Получается, что ты имела правильное понимание.
Я вот здесь это укрепила еще.
Что да. Нужно именно больше.
Я тренируюсь сейчас на своих родителях. Я им отдаю, не получая ничего там взамен. Они на меня там обижаются, что-то мне говорят. Я Я раньше с ними спорила, я такой вот человек активный очень, я могу ответить.
Это и был эгоизм, когда эти такие споры.
Да,
потому
да.
что я тяну одеяло на себе, я требую свое.
Перетягиваю, да. да. Вы должны меня понимать,
да.
ну как
да,
это
меня я? Понимаю.
Вот. Вы же видите изменения
да.
во мне, как я в этой церкви? Чего
а
вы меня
вы
не пускаете?
Понимаете?
А чего вы сюда не идете,
видите,
а?
Да.
Папа, послушай проповедь, а я не хочу, а чего ты не слушаешь?
Вы видите,
о!
Да, я не знаю.
Я раскрутила
да,
вихрь.
Да, видите как, да?
Да.
И получается, что именно этот эгоизм часто портит эти отношения. Но если бы мы пошли бы с обратного, да. перестали бы родителям ну, считать лекции, а ну, показать почтение, что ну, даже если они пока это не понимают, у них были воспитания другое, да? Они об этом ну, не знают, у них свои стереотипы. Давай я буду покрывать их с пониманием. Относиться. Я буду только любить их, буду только проявлять к ним любовь, заботу, внимание, добро. И однажды они сами спросят меня, куда ты ходишь? Давай, бери
они
нас
даже собой. Начали просить у меня прощения. Сейчас. Обидели, а потом мама плачет, вчера даже был случай, плачет, накричала на меня, довела меня до сердечного приступа, а потом, когда я вернулась, она говорит, прости меня, и плакала очень низко.
Да.
И еще последнее, вот если просто один человек из семьи начнет меняться по этим ценностям, автоматически начнут
да.
меняться остальные.
Влияет,
не так
да.
быстро, как бы вы хотели, как бы вы ожидали, вот, но начинайте из себя, и ваше окружение, ваша семья, она начнет меняться вслед за вами.
Умница.
Я вас люблю.
Все, пастор. Андрей, продолжай.
Пример. Если рожать ребенка для удовлетворения своей прихоти, то ребенок становится игрушкой в руках родителей. Так, например, заводят домашних животных, для того, чтобы не было скучно или было о ком позаботиться. Но когда у этой игрушки в 16 лет начинает появляться своя воля, то начинается полный кризис. Оказывается, игрушка имеет свое мнение.
Игрушка в кавычках, ну, ты считай в кавычках, ну.
Хорошо. Игрушка в кавычках. Ефесянам 6 глава, 4 стих. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Вопрос номер 6. Почему вы хотите иметь ребенка? Не заводите ли вы этим игрушку, в кавычках, для себя и для своей забавы? Следующий пункт.
Не, ни в коем случае. Я жду, чтобы каждый услышал. Если я сейчас задам вам вопрос, только 6. Я не знал, как вы выдерживаете эти проповеди. Я сам проповедую, у меня душа разрывается. Кого из нас, родители, родил, как для предназначения Божьего, или в основном для себя родили? А когда рождают для себя, вы знаете, что это? Игрушка. Чтобы было с кем играть, чтобы было кого забавлять, или кому забавить, чтобы было кому подать, как? Чтобы было кому подать стакан старости, как? Родить его, чтобы он подал стакан старости? Родить его для этого? Человека? Не слушай на такие судьбы у нас всех. Стараюсь смотреть процентом отношений. Сколько я людей знаю в нашем обществе, кого родили или то, даже сейчас рожает, селил. Не знаю таких. Чаще всего случайность. Ну, или переспали, что-то получилось. Да, животные, получилось. Это судьба, это жизнь. Это жизнь, человека, это жизнь. Так, но получилось. Или залетело. Жизнь потом выходит. А потом 70 лет мучения в этом белом свете. Карабкаться. Человек думает, почему вы вообще здесь? А те, которые сознательно родили, вы знаете, как они рожают? Они родили для себя. Или все одноклассники уже имеют. А чего я? Они даже не задумываются об этом человеке. Я его последующей жизни 70 лет, как он проживет. Эти 70 лет, либо в мучении, в страдании, в лечении, в горах. Почти никто не задумывается об этом. Появился игрушка, забавы, веселиться. И что потом с ним будет? Повезет, не повезет, принесет. Читай еще раз, пастор.
Пример.
И по поводу детей, пожалуйста, кто бы хотел сказать, тот же может выходить.
Если рожать ребенка для удовлетворения своей прихоти, то ребенок становится игрушкой, в кавычках, в руках родителей. Так заводят домашних животных, для того, чтобы не было скучно и было о ком позаботиться.
Вы как думаете, сегодня мы рождаем, люди рождают детей, чтобы не было скучно или нет? Это есть? Давайте признаем. Есть такое или нет? Это человека, жизнь, чтобы не было скучно. Это телевизор, но покупал, чтобы не было скучно. Это собачку заводят, чтобы не было скучно. А мы заводим жизнь человека, чтобы не было скучно. Видите, какие мы красавцы. Дальше.
Но когда у этой игрушки, в кавычках, 16 лет, появляется своя воля, то начинается кризис. Оказывается, игрушка имеет свое мнение.
И кризис и у игрушки, у ребенка, и у матери. И кризис такой. Вот откуда несчастье в нашем обществе. Мы просто взращиваем, просто заводим, просто детей как заводят.
И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Почему вы хотите иметь ребенка?
Вот почему мы с вами хотим ребенка. Кто-то же до сих пор жалеет, что у него нет ребенка. Кто-то же даже по этому поводу плачет. Даже не задумывается, зачем, куда, почему? Или почему не? Или вообще, зачем он мне нужен? До того, как, я должен вам это рассказать, до того, как, когда мы с пастором Боссе приняли решение начинать заводить детей, иметь ребенка, я пошел в уединение на 7 дней, молился каждый день по 18 часов. Первый день молился о том, что Господь дай нам этого ребенка. Второй день я молился, открой мне ради чего его судьба, его призвание, ради чего он должен родиться. Третий день я молился с 18, что промолил о том его действие до 10 лет, какая его безопасность, его и так далее. Четвертый день я промолил его судьбу до 25 лет, ну, пока он не выйдет на самостоятельную жизнь. Но следующий день я молился за его супругу, промолил его супругу, какой у него будет жена, какие у него будут дети, и чтобы они были в страхе Господне, и чтобы они продолжали свою судьбу. На последний день я молился Господу, чтобы он исполнил, кто ради чего он родился, и так с каждым ребенком. И когда они только рождаются, Бог не раскрывает, кто они будут, кем они будут, и так далее, у каждого. А мы как относимся? Вопрос это еще раз.
Вопрос номер 6. Почему вы хотите иметь ребенка? Не заводите ли вы этим игрушку для себя и для своей забавы?
Туда хотел бы сказать по поводу ребенка? Да, дайте мне микрофон, да, скажите.
Я приветствую и благословляю всю церковь.
Ближе микрофон, громко.
И хочу всенародно покаяться и еще, и еще. В свое время я видела, как живут другие, и думала, что это стереотип, тот, который присущ был, ну, в нашем регионе, в нашей стране, когда родители наказывали детей, когда родители управляли судьбами детей или пытались это сделать. Я точно так же, когда у меня появился ребенок, я точно так же старалась, во-первых, боролась за его жизнь, потому что были проблемы со здоровьем, потом были какие-то нюансы, которые на духовном уровне возникали. И меня в свое время, когда я была маленькая, когда подростком была, как говорят, били и говорили при этом, за одного бытого двух небытых дают и не берут. И я считала тоже, что я не обижалась на своих родителей, потому что я понимала, что родители должны воспитывать детей, чему-то научить. И я считала, была благодарна родителям и думала, что это все правильно. И когда у меня появились дети, я тоже их наказывала. И иногда мое наказание переходило всякие дозволенные границы, но это осозналось слишком поздно, слишком поздно. Жестокость, она действительно только порождает жестокость, и всякое зло порождает только зло. Я каюсь.
Потому что сами родители не подготовлены. А то, что она сейчас узнает, надо было это узнать до того, как вообще заводить этого ребенка.
Да, и теперь... никто никогда, нигде мне никто не говорил. По крайней мере, я такого никогда не слышала, что нужно молиться о том, что появился или появится ребенок. Нужно благословлять. Я читала молитвы. И то, которое уже мама мне уже во взрослом возрасте написала на бумажечке «Отче наш». Вот все, что я знала. Я знала, что есть Бог, но я не знала, что можно просить и нужно просить, и нужно благословение просить для ребенка.
Вы понимаете,
и на его воспитание, и как его воспитывать, и просить, чтобы Бог это все держал под своим контролем. Было мое своеволие. Более того, когда я училась в школе, в свое время по литературе учили Тарас Бульба произведение. И там Тарас в свое время говорил: «Я тебя породив, я тебя убью». И вот эти гнилые, жестокие,
жуткие
слова я произносила в адрес своего ребенка, когда он меня не слушал.
И кем этот ребенок стал?
Я порождала этим зло и агрессию.
И кем этот ребенок стал?
И этот ребенок, к сожалению, с 8 лет пошел по улице, и сейчас уже юбилей, горький юбилей, 28 лет, только 29 мая должно исполниться. А он 20 лет и в наркомании, и в блуде, и в жестокости.
Что мы ожидаем?
И он плачет.
Что чудов должно быть?
Он не знает как, потому что я не была научена, и я не научила его.
И мы говорим, плохой ребенок.
Я учила только жестокости, потому что еще будучи он в ясли, в детском садике, когда он приходил из детского сада, избитый, его дети обижали, и у него были синяки на руках, и на ногах, на теле. Я говорила ему однажды, я не выдержала, я говорю: если ты придешь еще из садика побитым, я тебя сама побью. Давай сдачи детям, тем, которые тебя бьют. А он говорит: а у меня нету сдачи. Я говорю: да нет сдачи, им нужно предупредить, что не бейте меня. А потом, если они тебя ударят, скажи: я тебя затоплю. А потом за то, что ты меня не послушал. И вот эта жестокость потом же, она проросла и выросла, выдалась на меня. Потому
он,
что он мне говорил:
бить.
Теперь я тебе буду бить так, как ты меня била. Теперь я тебе воздам. Теперь я уже старше и сильнее тебе. Я тебя буду бить, я тебя буду убивать. Я тебя буду мучить.
Мы сами
ты должна это пережить. И я не имею права сейчас
Господи, помилуй.
Даже предъявить к моему сыну, потому что Господи, я не сумела помилуй. Воспитать его достойным человеком и гражданином общества, и что он может в этот мир принести. И сейчас, когда он попал в реп-центр силой, опять же, Ольга.
Ольга, я прошу прощения, я не могу продолжать эту проповедь. Мы заканчиваем на это, потому что как... Ну, пастора, кто-нибудь пастора, несколько, подойдите сюда, совершите это все, закругляем мы, молимся. Все вопросы, здесь есть только 6-й пункт, а там еще 30 пунктов. Поэтому, ну, возьмите к себе домой. Вы сами проработайте это все. Закройтесь в комнате, чтобы никто не мешал вам. И честно ответьте для себя эти все пункты. Пускай Дух Святой проработает над вами.
Я думаю, пастор, знаете, что было бы хорошо, мы все это понимаем, может быть, нам нужно всей церковью просто сейчас, наверное, покаяться. У каждого что-то есть, и тут кого палку брось, у каждого проблема, либо вы воспитывали, либо вас воспитывали. И мы, я вот говорил, сижу к пастору Руслану, пастору Роману, мой папа, я у него ему уже 65 лет, я ему спросил, а почему ты нас не воспитывал? А он мне говорит, а я думал, ты как бурян при дороге, за кого-то вцепишься и выбьешься в люди. Вот и все воспитание. Слава Богу, что пастор забрал с собой. И я вот понимаю, что нам мало молитвы, конечно.
Мы все мы выросли как продукт этой системы. Нас покалечила жизнь. Наши родители, к сожалению, не знали, что такое воспитание, что такое вкладывать ценности в нас. И мы должны это признать, что мы действительно продукт этой советской неправильной системы. С другой стороны, такая радость, что мы уже находимся в теле Христова. Мы попали в эту церковь, и мы слышим это учение. Можно, конечно, сожалеть всю жизнь о том, что что-то было неправильно, что нас как мясо вырастили, что нас улица воспитывала. Но мы должны взять ответственность сегодня за наших детей, за наших внуков. Я думаю, что у пастора такое бремя сильное, видно же, как он сокрушается. И он сокрушается и за каждого из нас, и за Украину, за нашу страну. По сути, пастор, он уже украинец, он несет на себе бремя за эту страну. И действительно, я думаю, что на нас Бог ложит сегодня огромную ответственность за то, чтобы мы начали трудиться в плане воспитания детей, чтобы на нас остановилось это проклятие просто, поражение, уничтожение целых поколений, чтобы мы взяли с вами ответственность за каждого ребенка, которого мы родили или будем рожать, чтобы мы не делали это так вот поверхностно, вот так вот как-то, ну, переспали, родили, и потом придумаем, что с ним делать, чтобы у нас было по-другому. Я рад, что вот я, ну, мы с женой, мы женились уже в церкви, мы проходили учение, и я точно так же делал, как и пастор, я уходил в уединение до того, как рождались наши сыновья, я промаливал, и Бог открывал мне и то, кем они должны быть, и их судьбу, и их предназначение в жизни. Поэтому я верю, что если мы каждый будем серьезно подходить к рождению ребенка, если мы будем искать Бога, если мы будем жаждать, чтобы Бог открыл нам, Он будет нам открывать призвание наших детей, Он будет давать нам ключи к их воспитанию.
Спасибо, пастор. Девушки, что вы скажете мне?
Добрый день, дорогая церковь. И для меня сегодняшняя тема очень... действительно цепляет за душу, потому что очень много семей, я не хочу говорить об Украине, да, о мире, но даже в церкви мы как родители не уделяем должное внимание детям. Я благодарна Богу за очень хороший пример воспитания детей и взаимоотношения в семье, это пастор Бося, пастор Сандей. Можно смотреть и учиться, можно наблюдать, как они относятся к детям, как они их воспитывают. Сейчас можно на ретритах учиться всему этому. И слава Богу за многие-многие ошибки, которые мы могли избежать в наших семьях. Я хочу сказать чуть-чуть о себе. Я вообще воспитывалась в верующей семье, в христианской семье. Я с детства ходила в церковь, посещала воскресные служения. знала все библейские истории наизусть. Каждое воскресенье стояла на сцене, всегда учила какой-то стих, ну, как ребенок, и рассказывала, служила церкви. Все меня видели потенциальным служителем, проповедником. Но так случилось в моей жизни, что у меня был тяжелый подростковый возраст, я отошла от Бога, я захотела попробовать все в жизни. Я понимала, что жизнь – это выживание. Я почему-то понимала, что я не могу быть такой, ну, пушистой, знаете, хорошей. То есть мне хотелось, чтобы у меня был какой-то стержень внутри.
Ты скажи, папа и мама были верующими?
Да, папа и мама были верующими.
И они ходили в церковь регулярно?
Да, регулярно, каждое воскресенье.
При этом ты смогла отойти?
Да.
Но это у нас будет происходить то же самое, если еще не происходит. Потому что ходи в церковь с детьми, ничего, ни о чем еще не говорит. Ничего не гарантирует. Поверьте мне. Поэтому мы ставим систему. Мы все это ставим на систему сейчас. То, что ходит в детский... Ну, воскресный... Ты ходила в воскресный
служение? Я ходила в воскресное служение.
И что? Это тоже не спасает. Нам нужна система. И мы сейчас, Бог дал нам выход. Мы выработали эту систему через ретриты, и люди не идут. Вы хотите ждать, пока эти дети и станут на командами и так далее, улица соберет, а потом начнут бежать туда и говорить, а почему Бог не спас? А Бог так не тут ни при чем.
Вы знаете, наши семьи, мы когда приходим в церковь, ну, я не знаю, как сейчас поколение молодое, но поколение моих родителей, мы привыкли, мы рожаем детей, а детские сады, школы и все учреждения, они воспитывают наших детей. И где-то это очень похоже. Мы сидим в церкви, мы отдали детей на детское служение, мы верим и надеемся, что их там обучат, их научат отношения с Богом, их, ну, в них все вложат. Но это не так, потому что дети учатся дома, дети учатся на примерах родителей. Они полностью впитывают то, что они видят дома. И я это понимала с самого начала. И если вот мы сегодня смотрели слайд, где написано, что дома мы расслабляемся. С самого начала я поняла, что дома я не имею права расслабиться. Дома я не имею права просто, ну, вести себя, может быть, если у меня есть слабости, вот именно дома я не имею права проявить эти слабости, потому что самые дорогие, драгоценные люди, мое отображение и мое лицо – это мои дети, это моя семья. И какими бы мы хорошими не были на людях, просто поставить ребенка нашего, и на ребенке все отпечатки будут видны, какие у него родители. Задать вопрос ребенку, он все расскажет. Поэтому то, что есть воскресная школа, нам нужно относиться, нам нужно развивать взаимоотношения с нашими детьми, нам нужно дружить с детьми, нам нужно не потерять контакт с ними. У меня трое дочерей, и старшая сейчас заканчивает 9 класс, и вторая 8 класс. И я благодарю Бога, пастор Боси, за ваш пример, пастор Сандей, что вы, ну, показали своим примером, как нужно сохранить взаимоотношения, можно сохранить, развивать взаимоотношения с детьми, что с самого детства нужно смотреть на детей не на как свою собственность, а как на личности, как на тех людей, которых Бог прислал на эту землю для определенной цели, и вкладывать это с самого детства. И тогда дети растут, они действительно, они не ищут, ну, каких-то пустых взаимоотношений, они понимают, они уже живут с тем, что я призванный человек. И сейчас моей дочке старшей 15 лет и 14 лет, второй, и я вижу, как это семя, оно уже прорастает. Я вижу, что наши дети, они отличаются от других детей. Вы знаете, мы можем много проповедовать, мы можем много говорить, но самое основное наше служение – это наш дом, это наши дети, это наша семья. Это самое основное наше служение.
Третье не дано, друзья. Либо мы рожаем детей, как Божьи от дети, которые мы просто имеем ответственность временно воспитать для него, либо мы игрушки заводим. А потом уже все останется, что хочешь. Уже пошло и поехало.
Все, спасибо.
Добрый день всем. Я согласна с пастором Татьяной, что семья – это место, где нельзя расслабляться, особенно родителям. Это, ну, это нельзя просто делать, это запрещено. Я пока слушала слово, проповедь, особенно свидетельства людей, и у меня такие чувства были, вот как у пастора Романа, знаете, двоякие такие и очень противоречивые. С одной стороны, я благодарила Бога за своих родителей, и я слушала людей, и я каждый раз, когда на служении помазания слушаю свидетельства, у меня впечатление, что моя семья, она какая-то уникальная. Мои родители неверующие, но они воспитывали меня так, как будто они знают Божьи принципы. И я благодарила Бога за то, что я не знаю всех этих ужасов, что они смогли воспитать меня личностью, что они смогли воспитать меня, ну, в почтении к ним и так далее. И слушая людей, я понимаю, что вообще большинство людей, наверное, 99%, они не знают, что такое нормальная семья, что такое воспитание и как нужно вообще правильно. Ну, о нашей семье могу сказать, что у нас четверо детей, и еще в помолвке, когда мы были, мы уже знали, сколько детей нам Бог даст, как кого нужно назвать, исходя из той судьбы и предназначения, которое будет у каждого из нас. И сейчас каждый из них, старшему сейчас 13 лет, а младшему 4 года, и каждый из них знает, к чему они призваны уже сейчас. 13 лет, 10 лет, 7 лет и 4 года. И каждый из них знает, к чему они призваны, потому что...
Видите, это очень новое поколение. Это точно как у меня. Точно новое поколение. Это то, как все должно быть. Это не должно быть эксклюзив какой-то или какой-то извон выходящий. Это должно быть вот так. А мы что делаем? Бантики у кого-то на улице, значит, у меня тоже должен быть свой, который будет с бантиками бегать. Фата у кого-то, у меня тоже должна быть фата. Ну, коляски у соседки, значит, у меня тоже должна пора, у меня тоже заводить. И мы проблемы таких нарожаем. Не только для себя проблем, а для всего общества. Катастрофа, ходящая. Поэтому общество у нас получается вот такое, какие мы.
Я честно скажу, этим вещам нас научил пастор, потому что мы с мужем тоже, мы познакомились в церкви, мы выросли в церкви, и наша семья, она росла и развивалась в церкви. И пастор учил всему этому, мы уже женаты 16-й год. И пастор этому учил, и все время, я не знаю, почему люди не берут и не применяют это в жизни, правда. И пастор приходится повторять и повторять это опять и опять. Вот. И я тоже очень благодарна за эти ретриты, которые пастор дает. И прошлым летом я была на ретрите по взаимоотношениям между родителями и детьми. И вы знаете, я когда приехала домой, первое, что я сделала, это я рассказала, во-первых, мужу о том, что я услышала. И в этот же день мы посадили всех наших детей и рассказали им о принципах почтения и о том, что папу с мамой нельзя называть на «ты». И...
То есть сами родители должны этому учить, да?
Обязательно.
Молодец.
Мы с мужем...
Потому что сейчас у нас получается конфуз. Даже дети вроде бы что-то узнают и хотят начинать посчитать родителей, а родители вообще сами в шок, они не могут это принимать. Из-за того, что они этому не научили. То есть, если бы это от них пошло, как вы сейчас, тогда было бы это естественно. А получается...
Ну, вы знаете, мы тогда сели всей семьей, я рассказала о том, что я услышала на ретрите, и то, что меня, конечно, больше всего коснулось, это тема почтения и почему дети должны называть родителей на «вы», и что такое вообще почтение к родителям. Мы сели в семье, рассказали детям, причем представьте себе, старшему сыну 13 лет, он уже, представьте, они уже привыкли говорить папе с мамой «ты», потому что так, мы своих родителей так называли. Но когда мы им объяснили все причины, почему не стоит этого делать, буквально в течение недели дети перестроились, и все называют нас на «вы». И сейчас нам говорят: «Мама, а как вообще мы могли называть вас на «ты»?» Говорит, старший сын говорит: «Я вообще не представляю, как я мог говорить «ты» папе, или вам или папе». Это то, что есть на сегодняшний день. И я понимаю, что многим вещам, книги, которые пастор сегодня рекламировал, все то, что пастор там говорит, личность, стержень, дисциплина, уверенность в себе, все, что пастор тут читал, все, что нужно воспитывать в детях. Слушайте, ну оно вот дисциплина, ответственность, самооценка, благодарность, сострадание, сопереживание, коммуникабельность, целеустремленность, почтение, любовь к обучению, трудолюбие, благородство в общении. Этому нигде нельзя научиться, это только родители должны научить. Это и не только примером, хотя и пример имеет место и должен быть обязательно. То есть то, как я отношусь к моим родителям, а так они будут относиться ко мне в любом случае. И ну, их учить нужно все равно, наставлять нужно все равно, потому что ну, их этому не научат нигде. Нигде не научат. И я понимаю, что когда я учу своих детей, по сути дела, я учу их, как относиться и ко мне, и к старшим, и ко всем остальным. И я понимаю, что их дети будут точно так же научены. То есть я понимаю, что я сею во многие поколения. Во многие поколения. Это не только моя семья. Вот, поэтому, но что касается ретрита по воспитанию детей, хотя я много знаю о воспитании детей, и мы с мужем учим о воспитании детей, и имеем хорошие отзывы, но я вам скажу, что родители должны расти вместе с детьми. И если родитель не самообразовывается, не совершенствуется, дети когда-то перерастут его, и тогда будут иметь право сказать: «Мама, ты мне не указ, я знаю больше тебя, ты вообще отстаешь», или «Та, папа с мамой отстой». Разве вы не слышите такого от детей? Это сплошь и рядом. Это сплошь и рядом. Родители должны не просто расти вместе с детьми, они должны быть на несколько шагов впереди. Поэтому я тоже поеду на этот ретрит. Я знаю, что нет предела совершенства, и всегда есть что-то, чего ты не знаешь. Ты можешь услышать что-то, ну, что поможет тебе где-то в чем-то, либо подскажет. Это мое, ну, мои переживания больше как мамы. Но что касается как пастора, есть люди, которых, ну, которых мы пасем как пастыря. Да? Я как пастор тоже веду людей. Но я скажу, что все принципы, которые касаются воспитания детей, они применимы в любых отношениях с людьми. Особенно, если вы пастор, вам это надо. Особенно, если вы пастор или лидер и ведете за собой людей, это бесценные вещи. Это бесценные вещи. И я в церкви у себя говорю, вот там вот ребята сидят, мне не дадут соврать, что я им говорю им даже, что я отношусь к вам как к своим детям. Я люблю вас как своих детей, но я и воспитываю вас как своих детей. И если я ну, дисциплинирую вас, то это тоже от моей любви к вам, а не потому, что я вас ну, не люблю. Ну, вот так.
Добрый день, дорогая церковь, и я тоже хотела бы сказать, наверное, по поводу сегодняшней проповеди, потому что действительно, где как ни в церкви нас научат правильным принципам жизни, наверное, проблема в том, что в 21 веке все идет вперед, но наше понимание вообще о воспитании детей, о том, что им нужно дать и какими они должны быть, осталось еще оттуда, от Советского Союза. Потому что мне почему-то кажется, что когда я была маленькая, по моей семье я могу судить, нас воспитывали так. Либо нам позволяли все, родители делали для нас все и вместо нас все, либо это было очень жесткое и строгое воспитание. Семья, где ну, на самом деле ребенок, он не имел права голоса. Да? Были у нас такие семьи. Если папа с мамой сказали «сядь и сиди», то ты сиди. Я помню, что когда я росла, я ни разу не помню, чтобы моя мама со мной поднимала какие-то темы. Как с девочкой, да, потому что я не выросла в христианской семье, я выросла, скажем так, в неблагополучной семье. Вот. Со мной никогда не поднимали такие темы, никогда. Меня, например, вообще никто не воспитывал, в мое воспитание вообще никто ничего не вкладывал. Поэтому я выросла такая, как я выросла. И слава Богу, что в 19 лет я попала в церковь, и благодаря тому, что я росла и развивалась в церкви, каким-то образом моя судьба изменилась. Понятно, что это не произошло чудо, это просто я попала в правильные руки, я попала в правильную церковь, и я попала в место, где меня начали учить, как правильно жить, как правильно менять себя, как воспитывать себя. Вот. Но когда я была маленькая, у меня было две бабушки, как правило. Папина мама и мамина мама. Вот. И я помню, что одну бабушку я очень любила и стремилась к ней по одной причине, потому что я целый день бегала и ничего не делала. Вот. И когда я говорила бабушке, что давайте я вам что-то помогу, она мне говорил, иди, не мешай. Вот такое было у нас воспитание, потому что всегда легче было сделать все самому, чем ребенок будет делать, за ним переделывать. А у меня была другая бабушка, которая приходила, и она меня сразу на огород. Она была начальницей железной дороги, и она выписывала очень много газет. И она разбрасывала газеты вот так вот по комнате все. У нее была такая стопка огромная, ну не знаю, до потолка газет. И она разбрасывала и говорит, сейчас ты должна сложить все эти газеты. Вот, и она мне показывала, как складывать правильно газеты. Что никак попало. Я не любила к ней ходить, потому что это было не очень. Я когда лето наступало, я говорила, мама, отвези меня к бабушке. Потому что это была у меня бабушка, которая не заставляла ничего делать, а это была у меня баба. Я ее так и называла, баба. Но я была маленькая, я сейчас только понимаю, почему я так делала. И она разбрасывала все эти газеты, я плакала. И она говорит, ты должна сложить все газеты именно вот так. И показывала, вот, когда ты газету складываешь, они должны быть вот так одна на одной. Не вот так по-разному, знаете, а вот ребро к ребру. И когда я складывала все эти газеты, это мне занимало несколько часов. Она говорила, вот так, когда ты вырастешь, у тебя должно быть сложено в шкафу. И она говорит, ты можешь на меня обижаться, ты можешь плакать, но когда-то, когда ты вырастешь, ты будешь помнить. И вы знаете, сейчас ее нет в живых, она умерла. Но если бы она была жива... Да, поэтому, знаете, я сейчас даю оценку, та бабушка, которая, она делала для меня все. Вот все, я была просто любимой внучкой, и я понимаю, что я могу сейчас поблагодарить ее действительно за любовь. Но вот эту бабушку, вторую свою, я могу поблагодарить за то, кем я выросла. Потому что сегодня мне 38 лет. И только мой муж может сказать, как у меня в шкафу лежат вещи. И я не могу по-другому, это воспитание. И когда я вижу в шкафу моего мужа вещи лежат по-другому, все, это начинает меня уже, знаете, крутить изнутри, потому что у него было другое воспитание.
Теперь вот. Ты сейчас даже не знаешь, что ты говоришь сейчас. Нашим родителям. Ты пастор, ты, наверное, сталкиваешься с этим. Я постоянно сталкивался с тем, что наши даже родители из церкви считают, что пока дети маленькие, они все должны делать для них.
И вместо них.
Вместо них. Вот как твоя первая бабушка. Вот сидят люди сейчас. И они думают... что ребенок вырастет и отблагодарит, что это счастье. Но это испорченное этого ребенка. Именно те, которые строгие родители, их благодарят. Видите ее пример. В нашей семье, в Украине, мы все для ребенка делаем. И мы ожидаем, что ребенок вырастет и отблагодарит нас. И будет все о нас тут и заботиться. И будет все делать для нас. Ни в коем случае. Ничего подобного. Но в тех семьях и в тех странах, где бьют детей в Африке, в Азии, в арабских странах, где жестко к ним относятся с детства, они вырастают и вот бегают возле детей. Поговорите с арабами или африканцами, а их родители. Это священство. Потому что их били, воспитывали. И эти дорожат родителями. И эти потом берут ответственность за родителей. А у нас где? Ой-ой-ой, сусеньки. Вот это сусеньки. Потом только все заканчивается тем, что этот ребенок будет обвинять же вас. Не додала, не долюбила, не дополюбила, не до...
Вот, и когда у меня тоже родился ребенок, там у него были немножко проблемы со здоровьем, и я, знаете, где-то так невольно тоже решила все делать за него, какие-то моменты ему не позволять, и... Нет, ну, сейчас уже... И однажды, когда ему было... Ну, наверное, 4-5 лет ему было, скажем так. И мы жили в Америке, и к нам приехала пастор Босси. Пастор Босси, может, даже не помнит уже такой истории. И мы завтракали вместе. И Илья, он что-то мешал или чай, я не помню, и немножко разливался. И я ему не разрешила так, ну, мешать. Хотела вместо него, только чтобы он не разлил. И пастор Боси мне тогда сказала, говорит, нет, оставь. Вот, ты должна дать ему сделать это самому. Но только скажи, что вот ты не должен разлить, а если ты разольешь, ты должен будешь здесь там убрать за собой, постирать и все остальное. И с того момента я... Да, не помните, наверное, пастор Боси. Да, и с того момента я поняла, что, слушай, я не могу вырастить из ребенка, ну, пацана, потому что это будущий мужчина. И когда я начала задумываться о воспитании, ну, моего сына, я поняла, что очень важно смотреть на него сейчас не как ребенка, не как на ребенка. Я ему даже часто сейчас говорю, Илья, я понимаю, ты на нас с папой обижаешься. У него сейчас прям такой период, переходной возраст, он становится подростком. Это, ну, в доме постоянно он на что-то на нас обижается. А мы, как на зло, постоянно делаем ему какое-то зло. Ну вот постоянно мы делаем, потому что все, что мы не скажем, он сейчас воспринимает немножко, знаете, как ежик в штыки. И я уже сама думаю, ну что ж такое? Я понимаю, что у него сейчас такой возраст. И...
Не бабушку с газетками.
Да. И я ему говорю, поэтому я ему и говорю, что Илья, послушай, ты можешь сейчас на меня обидеться, или на папу ты можешь обидеться, но ты пойми, я ему объясняю, ты когда-то женишься, ты понимаешь, что ты когда-то женишься, и у тебя будут свои дети, что ты им покажешь, какой пример ты им будешь, ты же будешь требовать от них то, что мы требуем сегодня от тебя. Вот, поэтому я считаю, что очень серьезно надо относиться к воспитанию детей, потому что, например, у меня сейчас это такое, знаете, испытание. Почему? Потому что для меня проще, чтобы ребенок не обиделся. А для того, чтобы он не обиделся, он поел, поставил тарелку, то мне проще, как маме, конечно же, взять ее и помыть. Но я не делаю этого сегодня. Я понимаю, что может надуться, может обидеться, но сегодня я заставляю делать все. Мыть тарелки, сегодня я заставляю пылесосить. Вроде бы такое не мужское дело, да? Но я вижу, что это есть в нем. Мы учим и воспитываем в нем, как стать мужчиной, настоящим мужчиной. И мне очень удивительно, потому что, допустим, я знаю, что я заканчивала школу, я не знала, кем я хочу быть и куда я хочу пойти. Со мной об этом никто не разговаривал. Но мой ребенок, сегодня ему 12 лет, он уже, ну, достаточно взрослый, он знает, кем он хочет быть. Он учится для того, чтобы стать тем, кем он хочет быть. Он с 8 лет уже собирает себе деньги на обучение. Представьте себе, ему бабушки дают на мороженое, ему бабушки дают на конфеты. Он не тратит ни копейки денег, ни копейки. Это вообще не свойственно для многих детей.
Видите, как у нас? Бабушки дают на конфеты, да. На мороженое. Ну, это что, воспитание? Конфеты, мороженое. Я вам сейчас скажу что-то, которое я говорю на ретрите по воспитанию детей. Что у нас нету такой традиции в семье. Это благодаря пастору Боссе. Я хотел, но она мне открыла глаза в этом плане. Что нету такой традиции в нашей семье, что у ребенка день рождения, и что надо подарки принести или покупать. Нет? Может быть?
Это шок, пастор, для нашего народа. Это шок.
Это шок, да?
Ну, конечно, как же.
Мы с другой планеты.
И теперь, только сейчас, когда наши дети растут, и они не требуют, теперь я понимаю, какая это ценность, пастор Боже, принес нам в нашу семью. То есть, иногда может быть, а иногда нет. Иногда может быть столик, иногда нет. Но просто благодарим Бога. Это самое главное, что Он дал тебе эту жизнь и планировать, что ты будешь делать. Вот день рождения. И всей семьей благодарим, поздравляем друг друга. Вот так вот.
Вот, да. Поэтому, конечно же, пастор, спасибо вам за то, что вы вкладываете в нас, и что мы умеем правильно воспитывать своих детей.
Жалко, что у нас не получилось и не получается эту проповедь слушать до конца, но я вас, если у кого-то нет, помощите рукой, чтобы вам дали, нельзя уходить отсюда, не взять с собой эту проповедь, нельзя уходить отсюда без этой проповеди. Где можно найти эту проповедь? Кто-то поднимает руку в зале, может быть в конце или после выхода, чтобы можно чтобы каждый взял с собой, потому что, ну, это жизнь. Ну, я тебе говорю, только 6 пунктов мы с вами прошли, еще 30 осталось. Давайте преклоним голову. Господь, мы так сокрушаемся. Столько обид в этой стране, в нашей семье, в нашем обществе. Столько обид, столько ссор, столько разногласий, столько ненависти, столько вражды, Господь. И, Господь, мы осознаем сегодня, что мы не всегда были правы, мы не всегда правы, мы не всегда все правильно делали, мы не всегда все правильно делаем. И, Господь, спасибо тебе, Господь, что ты дал нам такую проповедь вообще. Спасибо за то, что открываешь нам глаза на наши эгоизмы. За то, что ты открываешь глаза, Господь, нам на неправильное понимание любви, которое у нас есть. Спасибо за то, что ты открываешь нам глаза на то, как любовь превращается в ненависть. Спасибо, что ты открываешь глаза нам на то, как источники или причины наши обид, ссоры, разногласия в семье, ненависти. Господь, мы просим за освобождение, освободи нас, Господь. Пусть дух ненависти, дух обид, дух ссор, именем Иисуса, дух разногласия, отойдет от твоего народа сейчас во имя Иисуса. Очисти нас, Господь, твоей кровью. Мы раскаиваемся за свой эгоизм. Мы раскаиваемся за свои обвинения, братьев. Мы раскаиваемся за то, что мы указываем пальцы. Мы раскаиваемся, Господь, за то, что мы видим себя праведными больше других. Извини, Господь, мы просим прощения, что мы работаем над другими людьми. Мы поднимаем их, но мы находим причину, почему мы оправданы свои действия. Прости нас, Господь, что мы ищем оправдание вместо раскаяния. Прости нас, Господь, что мы хотим менять других вместо того, чтобы менять себя. Прости, Господь. Прости, Господь. Прости, Господь. И, Господь, сделай нас ответственными людьми, чтобы мы взяли ответственность за свое будущее, за будущее своих детей. Чтобы мы взяли ответственность за эти ретриты, за эти учения, за эти тренинги. Чтобы мы не просто надеялись на то, что что-то само собой сложится. Но помоги нам, Господь, действительно сделать, как Люба сделала, написать заявление на все ретриты, начинать ходить на эти ретриты и начинать действительно приложить усилия для того, чтобы мы изменились, чтобы что-то изменилось в нашей жизни вокруг нас. Помоги нам, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы также просим Тебя, Господь, за эти хлебопреломления. Мы берем, Господь, хлеб, вино. И мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты освятил это хлеб, это кровь Христа. Чтобы Ты, Господь, через это сделал нас возрожденными душою, сердцем. Чтобы мы больше были похожи на Тебя, на Твою природу, на Твой характер. Благослови это хлебопреломление во имя Иисуса Христа. Пускай оно принесет освежение, исцеление, прощение и оздоровление каждому. Аминь.